Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я вас
приветствую. Добрый вечер.
Мы сегодня расскажем вам про нового премьер-министра Испании Педро Санчеса. Я себе даже выписал, как его называют. Так. Сейчас по-испански это, знаете, это характеристика, конечно, не его профессиональных каких-то дел и успехов. Это характеристика просто его внешности. У него прозвище Педро Эль Гуапо.
Красавчик.
Действительно, он симпатичный.
2 метра роста, между прочим. Баскетболист.
Почти
что профессиональный.
Правда.
Так что есть за что. Ну, тогда вопрос сразу тебе. Вот
ну,
ты любишь викторины. Вот
давайте.
Это будет... Ты, пожалуйста, вот он человек, красавчик, в чем-то даже везунчик, стал первым в истории современной Испании премьер-министром, который получил мандат на премьерство в результате отставки правительства, и это сам, не будучи ни депутатом, ни сенатором, просто лидером партии. Но это везение. А в чем он невезучий человек?
Сейчас я вам скажу.
Вот сейчас наши радиослушатели несколько... тоже напряглись. Вот он действительно в одном вопросе 100% невезучий человек. Я повторяю, о ком идет речь. О Педро Санчесе, нынешнем, буквально, он 1 июня вступил в должность, нынешнем премьер-министре Испании.
Если мы говорим не о личной жизни,
мы говорим в какой-то степени о личной жизни. В какой-то степени.
Я бы мог сказать...
Мы говорим о личности. Ладно, я отвечу, не мучайтесь.
Подождите,
если бы ты знал, о чем идет речь, ты бы сразу сказал бы.
Я бы мог сказать, сослаться, например, на немецкую прессу, которая писала на днях про Санчеса и употребляла выражение «семь жизней Педро Красавчика». И они говорили о том, что Педро Санчес, в принципе, около премьерской вот этой должности проходил несколько раз, но у него разные случались такие в жизни коллизии, которые не позволяли ему пробиваться на этот пост.
Тогда мой вопрос был А то, что он родился 29 февраля 1972 года.
Слушай,
то есть, у него день рождения бывает только раз в 4 года. Согласись, что это не всякому так не везет.
Это правда.
Итак, он родился действительно 29 февраля 1972 года в городе Мадриде.
Столичный паренек.
Да, но ты знаешь, вот мы говорим про Испанию, про прекрасную Испанию, замечательную страну. Ну, в двух словах напомним нашим радиослушателям, которые, я думаю, вполне в этом плане компетентны, тем не менее. Испания, парламентская монархия, конституция у них, между прочим, действующая, на референдум была принята относительно не так давно, в 78 году, всего-навсего там 40 лет тому назад. И глава государства, король, который осуществляет высшее представительство Испании.
Слово, слушайте, Испания, в принципе, как демократическое государство, оно существует как раз вот именно с 70-х. Да, он седьмой по счету премьер.
Когда отец нынешнего короля Филиппа, замечательный король, Хуан Карлос I, с которым я имел честь единожды встречаться и брать у него интервью, кстати, была уникальная ситуация, но это отдельный разговор. Так вот, именно тогда, когда он не поддержал путчистов, не поддержал франкистов, а выступил за свободную демократическую Испанию, этим, кстати говоря, вошел навсегда и вовеки в историю своей страны. Король является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он подписывает и обнародует, что важно, законы. Он же созывает и распускает парламент, назначает выборы, референдумы и так далее. То есть, у него, с одной стороны, конечно, конституционные возможности достаточно широки, хотя все-таки, конечно, исполнительная власть целиком полностью принадлежит правительству. И есть еще одна важная деталь, которая, мне кажется, четко прописана в Конституции, что королем Испании может быть только представитель династии Бурбонов. То есть это очень, очень важно, что никто другой, там какая другая ветвь или там претендовать, кроме как прямых потомков династии Бурбонов, на королевскую власть не может. А вот, да, у них, кстати, парламент законодательный, естественно, по конституции, двухпалатный, генеральные кортесы, и состоящие из Сената Верхней Палаты и Конгресса депутатов.
А генеральные кортесы, это вот это обе палаты?
Обе палаты, да. как мы говорим, Верховный Совет, да, Палата, да. Верховный Совет. Вот. У них Конгресс, конечно, важная, так сказать, основная палата, потому что палата сенатов, конечно, территориальное представительство, а Конгресс депутатов, там 350, сказать, ну, там, в принципе, не оговорим, конечно, нам сказано так, от 300 до 400. Они избираются свободным, всеобщим, равным, прямым, тайным голосованием на 4 года. Ну, последние выборы были вот в 2016 году.
Ну, раз уж вы заговорили о количестве депутатов, давайте тогда скажем, что Мариано Рахой, бывший теперь уже премьер-министр,
и лидер народной партии.
Его отставка состоялась на минувшей неделе, и за то, чтобы он ушел, за предложение как раз Санчеса о внесении вот в недоверие, проголосовало 180 парламентариев из 350, 169 выступили против, и один человек воздержался. Надо понимать, что партия, где наш сегодняшний герой, Педро Красавчик, да, да. Педро Санчес.
Как тебе нравится это прозвище его?
Ну да, почему нет? Удобно просто, слушайте, удобно. Надо понимать, что его социалистическая партия, она совсем не в большинстве в парламенте.
Нет, вот тут давай.
И у нее не второе даже место.
Ну, действительно, вот прежде чем рассказывать нашим слушателям о том, о его биографии.
Ну, прямо скажем, слушайте, забегая вперед, ну, биография скромная, забеги. Но не самая интересная.
Абсолютно биография. Классическая биография партийного функционера, выросшего, ну, сейчас мы об этом говорить будем, выросшего внутри партии.
Скучная даже.
А что тебе нужен? Кто мятежник тебе нужен? Кто тебе нужен?
Приключения.
Кровавый депутат. Да. Кто тебе нужен? Ладно. Что случилось с нынешней властью? Вообще, должен тебе сказать, что если бы мы сегодня говорили бы о премьер-министре Испании и наметили бы нашу, так сказать, программу, условно говоря, там, недели три назад, то рассказывали мы, конечно, бы о Рахое. Потому что еще две недели назад, там, за неделю до 31 мая, никто, то есть, да, сотрясали коррупционный скандал, да, были разные, так сказать, разговоры вокруг этого, сейчас мы об этом скажем. Больше я тебе скажу, не знаю, знаешь ты или нет, но твой глубоко уважаемый и мной весьма уважаемый ваш главный редактор, Алексей Алексеевич Венедиктов, вместе с группой коллег, руководителей разных российских СМИ, там достаточно небольшая, но представительная делегация российских СМИ, мы должны были, я в том числе, кстати сказать, должны были 30 числа вылетать в славный Мадрид, там должен был быть Павел Гусев, председатель Союза журналистов Москвы, он же главный редактор газеты «Московский комсомолец», еще коллеги, должны были вылетать в город Мадрид. И у нас на 31-е был назначен целый ряд встреч, в том числе, возможно, с премьер-министром Рахоем. Точно была подтверждена встреча с министром иностранных дел, с рядом других министров. Это должна была такая быть трехдневная поездка. Она была, планировалась эта поездка. Здесь сейчас в Москве, сегодня-то недавно, работает очень активный и высокопрофессиональный испанский посол, пресс-службы посольства, послом Испании. Посольство вообще Испании очень, мне кажется, деятельно работает над развитием многосторонних связей с Россией. Так вот, это было по инициативе посольства Испании, должна была состояться эта поездка. Все встречи были намечены, все встречи были подтверждены. И вдруг раздался звонок, буквально 28-го, что ли, числа, или 29-го, от глубоко уважаемого испанского посла.
Который сказал, все плохо.
Который сказал, что, конечно, было, конечно, неловко, но он, конечно, ничего не мог сделать. Он же сам в это время находился в Мадриде. Речь шла о том, что все правительство, включая премьера, вызвали на Кортесы, на заседание Палаты депутатов для, так сказать, обсуждения вот этого коррупционного скандала. И он сказал, что он не предвидел, что оно, так сказать, упадет, правительство. Но, во всяком случае, был факт тот, что они не могли с нами встретиться, потому что они были там, дебаты, должны были быть целый день. Они и были, кстати, целый день. И в итоге, так сказать, ну, было принято решение о переносе нашей поездки. Но и мы, и даже наши уважаемые коллеги, испанские дипломаты в Москве, не могли прогнозировать, что это закончится так печально для Народной партии Испании, для премьер-министра Рахоя и вместе с ним для всего кабинета министров. Но а вот что произошло? Вот, а почему это произошло?
Коррупция.
Тут я сказал немножко по-другому. Конечно, коррупция, но видишь, этот скандал продолжается уже достаточно давно. Это продолжается уже, ну, мне кажется, по-моему, уже несколько лет, когда вокруг правительства Рахоя скандал развивается, потому что уже несколько лет, как велось дело, вокруг некоторых сотрудников аппарата правительства, правительства Испании, там ситуация была такая, значит...
Ну, давайте расскажу.
Ну, был... точно, значит, 24 мая, то есть буквально вот 2 недели назад, суд, наконец, вынес вердикт по этому коррупционному делу, в котором задействованы были участники, которые были сторонники, сотрудники партийного аппарата Народной партии. Их обменяли.
Народная партия, где Рахой?
Да, Рахой, да. Отмывание денег, там, налоги и прочее. Согласно решению суда, бывший казначей партии, вот тут самое главное, Луис Барсенас, получил ни много ни мало 33 года тюрьмы и штраф в размере 44 миллионов евро. Это, если среди наших слушателей есть коррупционеры и взяточники, то они могут для себя сделать вывод, какие наказания и какие штрафы получают в Испании коррупционеры и взяточники.
Коррупционеры и взяточники могут сделать простой вывод, надо жить дальше спокойно, воровать в России и не выезжать в Испанию.
Но, тем не менее, в качестве примера. Кроме того, суд, и здесь очень этот важный момент, сделал вывод, это решение суда, что Народная партия Испании, в скобках, опять-таки, партия на тот момент правящая и во главе с премьер-министром Рахоем, получила выгоду от имевших место махинаций.
Тоже и... обязали штраф заплатить, около 250 тысяч.
Скромный, да, 250 тысяч евро, как символический мелочь. Штраф, потому что какая-то, так сказать, типа... Конечно, немедленно партия, немедленно аппарат, адвокаты партийные подали апелляцию. И, в общем-то, конечно же, имелось в виду, что надо дождаться решения суда по апелляции, но социалисты во главе с Санчесом, который, повторяю еще раз, не является депутатом, они немедленно воспользовались моментом, сразу после решения суда, и вызвали, как говорят, на ковер всю эту
ну да, конечно,
кампанию
Рахоя. Потому что Народная партия в этой истории замешана, запятнала свою репутацию, себя дискредитировала, хотя сам Рахой говорил,
как на этом
заседании, а приговор же не касается правительства, друзья, о чем? Ну вот мы, вот у нас суд самый справедливый испанский наказал конкретных персонажей. Все,
ну,
члены правительства,
правящие действия члены Народной партии не виноваты. Мастерство политического маневра, интуиции Санчеса, нашего нынешнего героя сегодняшнего, который сумел найти поддержку и у баскских националистов,
да,
которые, маленьких, по которым представлены в Кортесах, и у каталонцев, с которыми у него более такие, ну что ли, ну, я сказал бы,
лучше понимают.
Лучше уже понимают, совершенно правильно. Более, такие отношения более взаимопонимающие друг друга, нежели с Рахоем, который их, так сказать, не воспринимал на дух и был очень жесток.
Оказался в нужное время в нужном месте.
Нет, он изначально был в нужном
месте. Повезло,
был лидер партии.
Всей этой истории.
Да, не то, что повезло, он сумел правильно прочувствовать момент, правильно сказать, силы
попал,
соединить.
Попал
вот, в тренд. И был вынесен вот недоверие правительству Санчеса. Ну, тут, в общем-то...
А правильно, слушайте, позвольте, я про вот это вот дело само расскажу, что там за
давай,
история была.
Говори.
Был, значит, бизнесмен местный, который вместе со своей супругой, насколько я понимаю, различные платил как раз деньги, значит, звали бизнесмена-богача Франциско Корреа, который имел различные бизнес-интересы, много лет пользовался услугами представителей Народной партии и получал выгодные госзаказы. А за это щедро оплачивал красивую жизнь местных и правительственных чиновников. И когда следствие обозначило круг и масштабы коррупционной схемы, оказалось, что в нее вовлечены высокопоставленные чиновники на уровне региональных отделений ближайшего окружения Рахоя. Ну и, собственно, вот тот, сам вот этот Каре, да, который взятки давал, он получил 52 года, а его супруг получил 14 лет. Соответственно, всего же, я смотрел, всего же по этому делу получили 351 год тюрьмы фигуранты.
Нормально.
И причем это, ну, чтобы вы понимали масштаб, 37 фигурантов уголовного дела. То есть это, я не знаю, это зал надо целый, на самом деле, для такого процесса арендовать. Так, и мы с вами остановились на чем? Давайте я напомню слушателям, что мы говорим про Педро Санчеса, нового премьер-министра Испании. Кстати, он, интересно, довольно в должность в свою вступил. Давайте сразу скажем. Нетипичная абсолютно история, мне кажется, для любого европейского политика. Он атеист. Не скрывает.
Опять-таки, хорошо. Опять-таки, проверяем на знание.
Я готов. Попробуйте.
Хорошо. Чем отличалась присяга Санчеса от принятия присяг? Не надо смотреть в компьютер.
Я не смотрю.
Не надо подглядывать.
Пыль сдувая.
Да, пыль сдувая. Знаем мы этих. Пыль сдувая, извините, господин учитель. Значит, принятие присяги Санчеса от принятия присяг всеми его предшественниками в современной глав правительства от всех современной Испании.
Ну, потому что он отказался на Библии. Читать присягу.
Садись 4. Нет, там надо читать на
Библию.
Читать,
ну, на Библию, да.
Я раз руку на Библию. Он читал за руку на Конституции, а Библии вообще не было на этом подиуме, где он стоял, потому что он считает себя открытым атеистом.
Ну, правильно, зачем ему Библия?
Нет, и, правильно, да, правильно, потому, это утешает испанский парламент.
Да, я еще читал, что по традиции крест там еще должен быть.
Нет, там не было вообще никаких атрибутов.
Не было ничего, нет. А самое главное, он имел полное право от этого отказаться, потому что это нигде не прописано, ни в Конституции, ни в каких-либо законах.
Правильно, так нет, потом странно было бы атеисту класть руку на Библию, даже верующие могли бы по этому поводу оскорбиться. Но смотри, что произошло. Значит, он должен был... Там, мы говорим, в этот раз в нижней палате 350 депутатов.
Да.
То есть он должен был получить 176 голосов. Но, так сказать, никого не было, этого количества нет ни у кого. Поэтому даже когда они собрались 31 числа, вот это у нас очень квалифицированная и очень, на мой взгляд, очень хорошо подготовленная, с прекрасным испанским языком, корреспондент ТАСС в Мадриде, Екатерина Воробьева, так вот мы с ней говорили, и даже в день, когда начиналось, я говорю, там у нас работает долгое время, так сказать, он сейчас работает директором в Пушкинского дома в Мадриде, а он много лет был нашим корреспондентом, Александр Черносвитов, я с ним разговаривал, ну, с теми, кто хорошо знает кухню политическую испанскую. Так вот, 31-го, когда встретились они в Кортесах, никто не мог, ну, так сказать так, даже на 50% с уверенностью сказать, что правительство упадет. Но, потому что считаются практически равны шансы, и было непонятно, сумеет ли все-таки Санчес договориться, там достаточно многопартийный парламент, там много разных небольших партий представлено. Но 180 голосов он собрал. Даже больше, чем требовалось на 4 голоса. Но что очень важно, почему он еще стал премьером? Потому что в самой предложенной повестке, точнее, в решении, так сказать, парламента предложенном, стояло предложение пакетное, что вот недоверие правительству и признание Санчеса, избрание Санчеса, точнее, премьером Испании.
Ну да.
Ну, нет, это не всегда бывает, понимаешь, потому что он не входит ни в депутаты, понимаешь, то есть могли возникнуть вопросы, понимаешь, он лидер партии, да, но эта партия проиграла, ведь суть в том, что,
ну, да,
что
да,
социалистическая партия Санчеса показала на выборах 2016 года наихудший результат своей истории, то есть, казалось, с какой стати должен лидер проигравшей партии, понимаешь, да, становиться премьером.
А, да, но там же есть хитрость.
Поэтому,
в Конституции написано, что партия, которая проводит процедуру вотум недоверия действующему премьеру, должна выдвинуть сама кандидата, и абсолютно неважно,
правильно,
какая
расстановка в парламенте. Но оно написано в этом решении, а могло быть в результате последующей договоренности. Так вот, это было сразу решено мгновенно. Понимаешь, это, надо сказать, личная победа Санчеса над Рахоем. У них вражда идет много лет. Известный случай, когда в 2015 году у них были дебаты, когда перед выборами, и Санчес прямо публично заявил Рахою, что премьером должен быть человек порядочный, а вы нет. Это, знаешь, звучало на всю страну. Он неоднократно обменял консервативную партию народную, так сказать, самого Рахоя, в коррупции. И вот буквально цитата, он говорил, что за годы правления, а он все-таки целых 5 лет еще был Рахой, Испания потеряла все. И вообще потеряла вес и голос в международном сообществе.
Поэтому сейчас сделаем перерыв. В программе 48 минут с Михаилом Гусманом рассказываем про Педро Санчеса, нового премьер-министра Испании. Вернемся к вам после перерыва небольшого.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Программа 48 минут продолжается. Алексей Нарышкин и Михаил Гусман в студии. Педро Санчес, новый премьер-министр Испании, наш сегодняшний герой.
Добрый вечер еще раз. Так вот, мы остановились на том, что нынешний, с 1 июня принявший присягу, премьер-министр Испании Педро Санчес обвинял ушедшего премьера Рахоя, лидера народной партии, партии правоконсервативной, в том, что в непорядочности и в коррупционности, что, так сказать, Рахой всегда отвергал, причем категорически. Он называл эти обвинения, опять-таки цитата, в данном случае из Рахоя, подлыми, мелкими, презренными. «Я честный и добросовестный человек», говорил Рахой. И вот это личная неприязнь их и личная вражда, естественно, непосредственно взаимосвязанная с политическим противоборством двух партий, правоконсервативной партии, народной партии Испании и социалистической партии Испании. Ну, ее направленность, из своего названия следует. Вот повенчалось смещением Рахоя. Я уже говорил в самом начале, что Санчесу удалось первым в демократической Испании, вот Испании после франкистской, пришел к власти благодаря внесению недоверия действующему правительству.
Давайте же по биографии пробежимся, тем более, как мы с вами вроде выяснили, да, и согласились, не такая уж она интересная у него,
я с тобой не соглашался.
Ну ладно, ну вот что у него интересного. Мы сказали, да, хорошо, 29 февраля, день рождения, это яркий факт в биографии. Родился в 72-м году.
Я хочу понять, друг мой Нарышкин, какие яркие факты биографии ты считаешь достаточным, чтобы считать человека ярким? То, что он успешно переводил старушек через дорогу, или что он там был выдающимся грибником или стрелком из лука. Вот что ты хочешь из него?
Ну, вот извлечь? Если мы уже говорим о том, что он баскетболист и двухметрового роста, серьезно двухметровый, я просто не
Да, ну, там 1,98
метр. Ну, хорошо. Вот что такое, да. Такой стандарт, мне кажется, роста для...
Это ты сам высокий, тебе кажется, что у тебя
1,83 метра,
да?
Не
сколько?
Неважно, потом скажу.
Ну, пусть слушатели знают.
Смотрите, Педро Санчес Перес Кастихон, да, в Мадриде родился и вырос. Очень интересно, он рассказывал, что вот как ему привили интерес к политике. Родители были социалистами, и вечером после работы дома собирались, вместо того, чтобы обсуждать какие-то дела семейные. Там, Педро, как у тебя дела в школе? Супруга, как вот у тебя сложился сегодня день? Они говорили о политике. И, конечно, знаешь, маленький Педро все это слушал,
вот этим заражался. Это неудивительно. В свое время замечательный политик, покойный президент Израиля Шимон Перес рассказывал, он прожил счастливой жизнью в браке со своей супругой там много десятилетий. Он рассказывал, что он, когда он за ней ухаживал, он читал «Капитал» Маркса. Понимаешь, это там, не Петрарку, там, не сонеты, а «Капитал» Маркса. Так что в политику это нормально.
Смотрите, что у него есть такого примечательного в биографии. Степень бакалавра экономики в Мадридском университете. Работал в Брюссельском, продолжал обучение в Брюссельском свободном университете. В 2012 году получил степень доктора в университете Камила Хосе Села. Работал политконсультантом в Европарламенте.
Нет, стоп, давай.
Вы хотите расширить?
Нет. Я хочу привлечь внимание слушателей, если им интересно наш герой, то детали в любой биографии играют немаловажную роль.
А, хорошо, нет, просто ну, например, по мне так это не самый выдающийся как раз.
Опять 25.
Ну, давайте.
Не взлюбил так, друг мой сердечный Нарышкин. Вот смотри, у него доктор диссертации назывался так. Это 2012 год. Инновации испанской экономической дипломатии, анализ государственного сектора за весь 21 век. Очень любопытная диссертация. Я специально интересовался у специалистов. Говорят, что и тема интересная. Ну, я, естественно, не читал, но отклики, те, с кем я разговаривал, говорят о том,
что... могли бы разыграть с вами, что Михаил Соломонович Гусман накануне эфира читал диссертацию на испанском в оригинале.
Похвали меня хотя бы за то, что я название ее знаю. Уже немало.
Круто. Респект, как говорят.
Спасибо, друг мой сердечный, Нарышкин. Вот. Еще одна деталь, мне кажется, важна. Ты говоришь, что он работал политическим консультантом в Европарламенте, а я обратил внимание, что он работал руководителем аппарата Верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине. Угу. А это очень важная институция на Балканах. Это конец 90-х, острейшая фаза, ну, уже завершающего в то времени балканского кризиса. И вот работать в гуще этих событий, я думаю, дал ему немаленький опыт.
Еще из его, я не знаю, достижений, свершений, 5 лет он входил в городской совет Мадрида. Насколько я понял, это просто местный депутат, да, местный столичный депутат.
Ну, ему было, во-первых, достаточно мало лет, ему было 31-32 года, он достаточно молодым был. Хотя в современном мире это, так сказать, и положилось. Вот сейчас канцлер Курц австрийский 32 года уже канцлером стал.
Преподавал экономику в том самом университете, где он потом получал степень доктора, и был избран членом Конгресса депутатов.
Ну, практически 9-го года все время, так сказать, работает депутатом. Но до 16-го, до того момента, пока он, несмотря на то, что он лидер на тех выборах 16-го года, где партия показала худший в своей истории результат, они набрали это на выборах всего 22,5%, и только 85 мест в парламенте из 350. А он был на это уже генеральным секретарем партии. И надо сказать, что был крупнейший раскол тогда, в 16 году. И он, и, кстати, обвиняли Санчеса, что он не смог партию консолидировать, не смог партию привести к выбору, что справедливо, если ты генсек, уж ты отвечаешь за неудачу партии. Поэтому в 16 году, в октябре, он подал в отставку после этой критики. И только через полгода, после того, как были новые праймерис и новые выборы лидера партии, в конкуренции с главой автономного округа Андалузии Сусаной Диас, он опять победил на выборах внутрипартийных. Это говорит о том, что он такой достаточно уже опытный политический боец. Причем он говорит, что это показывает много других примеров, особенно во внутренних договоренностях, что он хороший дипломат. Он свободно говорит на английском, итальянском, французском языках. То есть он владеет всеми практически европейскими основными языками, угу, кроме немецкого. Кстати, в отличие от Рахоя, что, как ни странно, вообще не говорит по-английски. Вот, вообще, вот.
Ну, что, впрочем, не мешало ему 6 вот лет сидеть во власти.
Он, кстати, такой интернетный человек, наш друг Санчес, нынешний премьер-министр Испании. У него почти 1 000 000 подписчиков около в Твиттере. Вот. Но еще один тебе вопрос. Вот
ну, давайте.
Хорошо.
Бог любит Троицу. Третий вопрос от Гуси. Надо нам рубрику такую сделать.
Давайте так и сделаем. У нас один популярный телеведущий задает своим гостям вопросы там из другого популярного писателя и философа. А я тебе буду просто от себя задавать вопрос.
А у нас будет помощь зала?
Нет, у него там этого нет и у нас не будет. Какая помощь зала? Можно только вот у звукорежиссера спросить помощь. Заранее его только коррумпировав. Что он тебе подсказывал, там за стеклом там показывал ответы. Итак, у нашего нынешнего героя в кабинете 2 большие фотографии висят. 2 политических деятелей. Одного я тебе подскажу, потому что наверняка не знаешь. Это, так сказать, известного политика Испании, целый ряд лет в свое время возглавлявшего правительство Испании, социалиста Филиппа Гонсалеса.
Это который 16 лет был.
Да, долго был. Да. Очень популярный был политик. Хорошо. А чей портрет второй? Не испанца, а, не известного политика. А нет, вот,
Эйнштейн. Вот, не знаю.
Я говорю, политика.
Да, политика. Я не расслышал просто.
Джона Кеннеди.
Внезапно.
Ну, вот видишь, значит, из этого
как-то,
можно...
Как-то это объясняется? Или...
Нет, из этого можно понять некие такие политические, вкусовые предпочтения,
симпатии. Ну, например, переведите это.
Ну, я думаю, что образ Кеннеди, такого политика, который... Ведь, понимаешь, Кеннеди-то был очень недолго во власти. Просто его трагическая смерть окружила его имя таким ореолом... политического романтизма. Я не хотел бы сейчас вдаваться в историю, просто у нас на это нет времени в этой программе, и не Кеннеди она посвящена, но мне кажется, что объективный анализ деятельности Джона Кеннеди, пусть меня простят поклонники Демократической партии Соединенных Штатов, он сильно хуже того образа, который с ним связан. Потому что слишком много мало приятных вещей, и Вьетнамская война, и Карибский кризис так иначе связаны с его именем. Вот. Но тем не менее. Но он был такой, ну, поскольку он очень харизматичный, Кеннеди был, он и сильно пользовался. И вот где-то в этом красавчик Санчес и харизматичность Кеннеди, может, что-то здесь перекликаются.
Давайте, у нас немного времени остается, о задачах.
Ладно, такая. Давайте четвертый вопрос задам.
Ну, хорошо.
Нет, потому что иначе, понимаешь, вот это к вопросу о том, понимаешь, вот хорошо, ладно. Ну, то, что его любимый вид спорта, баскетбол, можешь догадаться.
Да.
И он, так сказать, играл за баскетбольный клуб «Студентес». А кто его любимые писатели? Хорошо, я тебе, опять-таки, подсказываю... Трех из четырех. Четвертого русского ты назовешь сам. И любимый писатель, он всегда с каким уважением и очень много читал Шекспира. Он очень любит, естественно, Лопе де Вегу, великого испанца. Из немцев Германа Гессе. Из русских писателей. Кто номер один для него? Можешь догадаться легко. Время пошло. Не теряй секунды.
Горький.
Не теряй секунды. Ну, как Горький? Почему Горький? Не теряй секунды эфирного времени. Время идет.
Толстой, Достоевский. Все иностранцы обычно любят...
Федор Михайлович, ты прав. Федор Михайлович, правильно. Федор Михайлович Достоевский, он, так сказать, о нем много говорил, и действительно его любит, много читал. Так что, ну что, с третьей попытки угадал, ладно.
Ну, то есть, слушайте, на это, 3 с плюсом, это вы ответил. Как бы намекаете на то, что когда Путин приедет к Санчесу, или Санчес приедет к нам сюда, в Москву, или в Петербург, или в Сочи, им будет о чем поговорить.
Нет, я объясню. Если человек имеет достаточно такое, если это не как бы... пиаровская история, а он действительно
интересуется
и Достоевским, и Шекспиром, и Гессе, и Лопе де Вега. Но Лопе де Вега, нельзя быть испанцем и не быть знаком с творчеством Лопе де Вега. А вот то, что интересуется, сказать, самыми разными писателями других языков и миров, то только вызывает уважение.
Значит, смотрите, давайте поговорим о планах Санчеса, что он будет делать. Насколько я понял...
Работать он будет.
А, насколько я понял, у него будет правительство, как это называется, меньшинства. То есть он из своих сейчас составит кабинет, и это будет такая...
Нет, все равно выборы будут.
Не вполне
работоспособная. Все равно будут выборы, так сказать, неочередные, и все равно это ему еще придет. То есть это приход его сейчас к власти и падение...
А это важная история, он же, получается, время.
Там, понимаешь, знаешь, в чем сейчас? Вот давай, на сколько минут осталось? Посмотри на часы.
У нас осталось 10 минут.
Вот. Так вот, надо вот о чем сказать. Нет более важной проблемы для Испании сегодня,
чем Каталония.
И там несколько десятков представителей, там сколько там человек, сидит в тюрьме при каталонского правительства. Лидер каталонцев, так сказать, находится в Германии. Там...
Пучдемон,
да. Выдадут его, не выдадут, так сказать, там вопрос. И, конечно, при правительстве Рахоя никакой пощады ждать они не могли. Рахой проводил сверхжесткую политику. Санчес же, конечно, который говорит о абсолютное исследование, так сказать, испанской конституции, тем не менее, к переговорам и поиску какого-то компромисса с каталонцами готов.
Там, слушайте, мне кажется,
вопрос в чем стоит. Вот просто, так, как говорится, знаешь, скажем, ну, может, я упрощаю, конечно, и меня сейчас поправят наши слушатели уважаемые, но все возвращается в экономику, к деньгам. Вопрос о налогах. Если центральное правительство Испании пойдет навстречу каталонцам вопросов налогов, потому что каталонцы считают, что они кормят остальную часть Испании, потому что, так сказать, чуть ли не вся Испания, оставшаяся после, так сказать, вне каталонская, живет за счет их, так сказать, средств и так далее. Если они договорятся о налогах, то я думаю, что кризис каталонский будет преодолен. А вот договорятся или нет, это будет зависеть от политического мастерства того же самого, так сказать, нашего друга Санчеса.
Но, насколько я понял, в Каталонии тоже недавно относительно поменялось правительство, и там тоже приветствуют назначение Санчеса.
Ну, правильно, потому что это очень...
Рассчитывают, что будет у них возможность провести легальный референдум.
Конечно, потому что...
То есть вот это вот весь негатив, который появился в последний год, начинает... все это обнулить,
а Санчес, они может заново... быть, начинает не совсем с чистого листа, но все-таки на него не давлеет груз того, что было сделано, сказано Рахоем, понимаешь?
Ну, да, да.
Тех решений, тех жестких заявлений, тех...
А ему же в этом смысле очень удобно. Процедур. Ты отрицаешь все, что до тебя делал Рахой?
Нет, в том-то и дело. Ты говоришь о том, что я буду строго следовать Конституции, а она не предполагает отделение Каталонии, но буду искать компромиссы вот с этими каталонцами. Это, конечно...
Ну, при этом, слушайте, при этом и сами каталонцы, они стали более покладистыми, потому что едва ли они сейчас хотят независимости. Давайте мы просто вернем автономию в том же виде,
увидели,
в котором она была.
Что, во-первых, никто не поддержал в Европе. Никто не высказался в их поддержку. Более того, с разных углов европейского...
Ну, хотя бы потому, если мы вспоминаем референдум, хотя бы потому, что явка тогда была какая.
Не только. Еще и потому, что им просто на пальцах объяснили, что, ребята, независимость хорошо, но вы уверены, что вы сами сможете выжить не Испании без взаимодействия? То есть вам придется проходить процедуру вступления в Евросоюз и прочее. То есть, условно говоря...
В лучшем случае вы будете просто стоять с протянутой рукой и просить кататься в Брюссель, просить там деньги.
Да. Потом, нет, и потом, это длиннющая вся история, которая неизвестна еще чем закончится. Это все это там же массово стали...
В общем, не по синке шапки.
Массово стали из Каталонии, там, из Барселоны выдвигаться крупные корпорации. То есть,
да.
Это хорошо говорить, значит, знаешь, как сказано в нашей пословице, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот эти каталонские овраги... Но, тем не менее, отказаться каталонские политики, лидеры Каталонии от своей, так, в кавычках, борьбы за независимость не могут. Но, конечно, тоже будут идти сами, я думаю, сейчас на компромисс с метрополией.
Вот мы с вами не так давно делали программу про итальянского премьера, да, который, насколько я понял, все-таки с Божьей помощью начал формировать
это,
правительство.
Это смешно было. Я хочу нашим слушателям сказать, что ведь, наверное, следили за тем, что нынешний премьер-министр Италии, подчеркиваю, Италии, не Испании, Конти, сначала президент Моттарелла, дал мандат на формирование правительства. Через два дня тот его сдал. Мы уже с моим юным другом Нарышкиным договаривались делать программу о том экономисте, сейчас прям слетела с языка фамилия, которому перевручил Моттарелла мандат на формирование правительства. В это время одумались партии «Лига» и «Пять звезд» и решили все-таки сформировать правительство. И вновь вернулась кандидатура Конти, и уже новый человек вернул мандат. Так что за ту неделю, кто прошла у нас между программами, там все поменялось в одну, потом обратно в другую сторону.
Так вот, я к чему? Когда мы с вами говорили про итальянское новое правительство и их премьера, мы же с вами, ну не знаю, четверть программы посвятили отношениям России и Италии.
Да.
А почему мы сегодня Италию вообще ни разу не вспомнили?
Не Италию.
А не Италию, Россию ни разу не вспомнили.
Нет, ну не то, что я объяснил. Тут не то, что не
Испания
не
дальше от Москвы, и поэтому...
Не совсем так. Во-первых, с правительствами социалистов у России всегда были неплохие отношения.
Угу.
Это раз. Во-вторых, еще Санчес не делал никаких таких, я бы сказал, громких и даже средней громкости заявлений по внешнеполитической платформе. Он пришел к власти, скажем так, за рамками внешнеполитической повестки. Он пришел на власти на внутриполитической повестке. Сейчас надо просто прислушаться, что он будет говорить. Так сказать, я думаю, ну, смею предположить, что еще говорю, у нас правительство социалистов испанских, вообще со всеми, и с тем же Гонсалесом, который один из его кумиров, были вполне, я бы сказал, такие добрососедские и взаимовыгодные отношения.
Интересно, из свежих публикаций по поводу испанской политики говорят о приоритетах Санчеса. Вот Financial Times пишет, что начал формирование кабинета министров из числа еврочиновников, демонстрируя тем самым стремление к более глубокой интеграции с Европой. Это контрастирует с новым итальянским правительством евроскептиков.
Источник газеты... Нет, он совсем евроскептик. А как он может быть евроскептик, если он работал в европейской структуре?
Контрастирует. Источник газеты, близкий к правительству, сообщил, что новая администрация будет больше французского типа, нежели немецкого, с более глубокими реформами и стремлением дать фискальным и монетарным инструментам больше власти.
Я, честно сказать,
ничего не понял.
Не очень понял, что имеется в виду, и почему-то решил под занавес нашей программы именно эту цитату использовать, прямо вычитав ее из компьютера, я не знаю. Но, тем не менее, в чем здесь будет особенно французскость, в отличие от немецкости, я не уловил, правда. Но, тем не менее... Но он, конечно же, в этом плане ничего общего не имеет с своими итальянскими коллегами, поскольку он точно не евроскептик и точно не сторонник выхода из Евросоюза. И уж тем более не выхода из зоны евро.
Но все равно надо признать, что в информационном поле про Испанию говорят и про их перестановки говорят гораздо меньше, чем про Италию.
Ну, во-первых, понимаешь, итальянцы...
Влияние Италии, экономика
не
Италии.
Только. Отчасти да.
Объясняет.
Отчасти
это.
Да. В России еще потому, что итальянцы, конечно, собираются менять политику в отношении России. И об этом заявил Конти уже сразу при вступлении в должность. Это в программе партии да. Пришедшей власти. Изменение отношений. К санкциям, в целом к России. Поэтому, естественно, у нас... И потом, давай будем объективны, мы как бы экономически завязаны на итальянский бизнес больше, наверное, чем на испанский. А как будет сейчас при Санчесе, будем смотреть.
Ну, хотя, если думать, например, о каких-то отношениях экономических, торговых, ну, туристы у нас тоже прекрасно в Испанию...
Не, ну, туристы только часть, ты же понимаешь, туристы только... И тоже, я думаю, что туристов в Испании наших, конечно, наверное, все-таки поменьше, я не готов сейчас менять под рукой цифру, а памяти я их не помню, что это все-таки, наверное, туристов в Испании все-таки поменьше, чем в Италии. Я думаю, что поезды наши совершают в Италию больше, чем в Испанию, хотя Испания прекрасная страна для туризма, вообще... Страна, так сказать, очень теплая, гостеприимная. Мне вообще нравится, так сказать, эмоциональность испанцев. И, кстати сказать, испанцы вот на бытовом уровне великолепно относятся к россиянам. Я, так сказать, вообще не встречал, ну, чего бы то ни было негативного от испанцев по отношению к России.
Будем завершать. Мне кажется, все равно. Ну, то есть мы сделали программу про новую политическую фигуру, но все равно, мне кажется, он не такой яркий, каким мог бы быть.
Мне придется этот красавчик не согласиться с тобой, потому что, во-первых, его яркость проявится в его политической деятельности. Он очень харизматичный и не знаю. Вот с первой секунды программы ты усомнился в его яркости, а я, наоборот, считаю, что его предшественник был такой классический политический функционер, а этот такой больше политический лидер.
Педро Санчес, новый премьер-министр Испании, был нашим сегодняшним героем. Спасибо, Михаил Гусь.
Всего доброго.
Первый заместитель генерального директора агентства ТАСС и Алексей Нарышкин провели эту программу счастливо.
48 минут.